Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире передача «Время молодых». Сегодня у нас в гостях очень замечательный человек Евгения Кордина, человек, который с молодых лет, с молодых ногтей занимается делами волонтерства, социальной сферы, как сейчас говорят, занимается детскими домами. Здравствуй, Евгения.
Здравствуйте, радиослушатели, здравствуй, Игорь. Очень рада, что ты меня сегодня пригласил. Действительно, так я занимаюсь волонтерством, но не только социальным, а также спортивным и экологическим.
Но я думаю, мы об этом еще поговорим.
Да, я тоже надеюсь.
И активно все разберем. Но для начала хотелось бы вот перед нашим разговором все-таки уточнить. Наверное, можно на «ты» обращаться с тобой, потому что мы, в общем-то, наша разница в возрасте не столь велика. Я думаю, ты не будешь против, да?
Да, я не буду против.
Поэтому вот первый вопрос, Женя, я даже тебя так буду называть. Просматривал твои достижения, и действительно можно только удивляться. Вот ты говоришь, там, занимаешься и экологическим, и спортивным волонтерством, и детскими домами и так далее. То есть это действительно такой большой спектр вообще деятельности. Плюс ты еще и учишься, да? Причем учишься не на самом таком факультете простеньком. И при этом вот хотел уточнить, а как в твоей жизни появилась вот эта вот социальная сфера?
Знаешь, это, наверное, надо погрузиться больше в детство, когда я вообще первый раз оказалась в волонтерской такой бригаде, mm-hmm. волонтерской жизни. Это произошло в школе. Я еще была школьницей, причем такой маленькой школьницей, когда мы ездили с концертами в дома пенсионеров, в детские дома.
То есть это какой возраст?
Я еще сама выступала, это было лет, наверное, 9-10. И после этого, знаешь, появилось такое ощущение, что я не просто хочу вот приезжать, дарить праздник, я просто хочу приезжать и общаться с этими людьми, с детьми, со взрослыми. Получается, мне было уже 12 лет, да, когда я первый раз попала в волонтерское движение, это были «Алые паруса». Они меня именно так сильно втянули вот в эту жизнь, когда мы ездили в детские дома с играми, были в детских садах у деток с отклонениями и в домах пенсионеров. После этого у меня появилось восхождение, которое тоже меня погрузило именно в социальную сферу. Но периодически мы больше стали уходить на экологическую. Вот почему я сказала, что еще экологическое.
А что значит экологическое?
Ну, сейчас восхождение вот именно занимается, знаешь, памятниками, очисткой, украшением, чистят родники.
Ну,
то есть выезжают на Селигер, то есть вот последний раз они выезжали на Селигер, это было очень замечательно. То есть они больше занимаются вот именно природными...
Такими природными проектами, да?
Да.
Ну, вот здесь возникает сразу вопрос, то есть на самом деле у тебя очень много успехов. Ну, то есть, ну, опять же, смотря что, конечно, в этой сфере считать успехами, но тем не менее, ты востребована, да, то есть тебя часто приглашают на различного рода мероприятия. Я так по секрету скажу, что, ну, может быть, это, конечно, не самый большой успех, но... Ты смогла понести олимпийский огонь, да, вот этот вот, который проходил через Екатеринбург. Но вот при этом всем, что самое интересное, ты остаешься живым человеком. То есть у тебя очень много, я бы сказал, поклонников, которые действительно вот заходишь на любой сайт, где написано, допустим, о тебе, там очень много наша Женечка, Женя и так далее. Вот как получается, несмотря на эти успехи, тем более в таком молодом возрасте, оставаться таким жизнерадостным и вообще открытым человеком, а не замыкаться вот на себе, на своих достижениях?
Ой, знаешь, я вот... Очень, видимо, это что-то во мне, воспитанное еще родителями, очень люблю окружающий мир. Я всегда, наверное, своим детям, людям, с которыми занимаюсь, я еще также провожу тренинги, всегда говорю известную фразу Виктора Гюго. Сейчас тебе расскажу еще о них попозже, я думаю, мы сегодня успеем обо всем поговорить. И Виктор Гюго как написал, что он встретил человека, который был в оборванной шляпе, в драных штанах, один башмак у него был разорван, а он шел и улыбался людям, улыбался миру и всему, что нас окружает. Вот и я, наверное, как этот человек, хочу улыбаться этому миру и тому, что меня окружает, да. Я безумно, видимо, люблю людей. Я не скажу, что прям люблю, я люблю им помогать. То есть меня это вдохновляет. Благодаря этому я, наверное, совершаю новые очередные поступки, куда-то еду, куда-то лечу и всегда готова.
Ну, а что вот в этом такого есть, вот в этой помощи людям? Потому что очень многие могут сказать, что смысл ради других стараться, либо вот есть такая знаменитая поговорка: не делай добро, не получишь зло. Вот. Это же люди, как бы, и здесь не всегда можно ожидать вот этой ответной реакции. То есть что, вот, причем положительной реакции. Ответную-то можно ожидать всегда. Вот. В этом плане вспоминается рассказ одного из преподавателей Уральского федерального университета, которая решила помочь бабушке, которая спускалась, в общем, из трамвая и не могла, в общем, нормально вот спуститься, то есть это все происходило достаточно медленно и так далее. И вот преподаватель подал руку, а эта бабушка в ответ замахнулась своей палкой, то есть пытаясь показать, что, в общем, никакой помощи не нужно. Что вдохновляет вот в этой помощи людям?
Честно говоря, я даже не знаю, что меня именно вдохновляет. Это, наверное, надо разбирать на разных ситуациях, да. Спортивное волонтерство меня вдохновляет своей массовой людьми, которые меня окружают, то есть там безумно заряженные люди вокруг тебя, они все время куда-то стремятся, чего-то хотят, и тебе хочется с ними поучаствовать.
Нет, а вот именно помощь.
А вот социальная, да, действительно, я очень долгое время работала с детками, которые с разными отклонениями, и знаешь, это, наверное, любовь к ним. То есть я безумно к ним привязываюсь, я ими дорожу. Бывает и плохое, и негативное. Ну, знаешь, всегда бывает такое. Но почему это должно останавливать человека? То есть мне, наоборот, хочется что-то исправить, пойти куда-то дальше, знаешь.
Что может остановить любовь? Это действительно. Но давай как раз вот ты подняла эту тему детских домов, и подойдем к ней более так обстоятельно, да? Вопрос у меня будет заключаться в следующем. То есть действительно, детские дома – это в нашем обществе такое достаточно непростое, ну, я бы сказал, непростое место. Детский дом вообще. И очень многие люди действительно пытаются, может быть, как-то помочь детям, тем более, если брать какие-нибудь детские дома города Екатеринбурга, здесь мы что замечаем? Что просто этих детей заваливают подарками, я не знаю, еще чем-то. Приезжают по несколько раз на неделю концертные такие туры, да, группы. Вот. Но при этом дети недополучают ласки, недополучают любви. Вот это очень такой важный момент. Мне видится, что это одна из самых главных проблем детских домов. Потому что для того, чтобы испытывать действительно по отношению к этим детям любовь какую-то, да, или ласку проявить, это же такая большая ответственность. И здесь в данном случае возникает вопрос, а что может побудить такого среднестатистического человека, который живет в нашем обществе, которому тусоваться надо, да, брать от жизни все, заниматься вот этим непростым делом, вот, на твой взгляд?
Знаешь, я сейчас вот думала и вспоминала, у меня очень много людей, моих знакомых, друзей, да, с которыми мы познакомились в каких-то разных сферах деятельности. Получилось так, что они не все радуются тому, что я занимаюсь социальным волонтерством.
Почему?
Сейчас я тебе объясню, потому что они считают, что вот та помощь, которую мы привозим детям в те же самые детские дома, она им не нужна. То есть они считают, что эти дети и так обеспечены, и то, что они
государство уже... как минимум платит.
Да, как минимум то, что платит государство, и вообще они считают, что это упущенная часть нашей России, которая никому не нужна, не зря же они там оказались. Знаешь, я как-то пыталась их сначала словами переубедить, а потом
даже
просто...
Даже стесняюсь спросить, чем ты дальше пыталась переубедить.
А потом просто, честно говоря, взяла за руку и привела в один из детских домов. На тот момент там были мои самые-самые-самые любимые детки. Не знаю, как это описать, знаешь, в каждом есть любимчики, а тут были детки, которые прям... Такое ощущение, что я жила прям с ними все время. Это меня безумно радовало, но я приехала... В этот раз не с концертом, не с каким-то поздравлением, а я очень люблю выезжать и просто поговорить. Знаешь, я считаю, что детям не хватает разговоров. Очень не хватает разговоров, при том, что у меня там есть Николка, мы с ним занимаемся математикой. Ну, то есть я к нему приезжаю, он может мне позвонить, да, у них есть мой номер телефона. Ему сейчас уже 14 лет.
Это самый такой сложный возраст.
Я с ним, вообще я с ним познакомилась первый раз, когда работала в лагере воспитателем. Его отправили ко мне в отряд. Это было лет 6 назад. Да, мы с ним познакомились. Я, честно говоря, не знала, что он из детского дома. После того, как мне документы на него передали, я это уже поняла. Но это такой жизнерадостный ребенок. Но у него вот проблемы с учебой. И я начала к нему просто ездить. Он взял мой номер телефона, мы с ним очень далеко находимся, но когда он мне звонит, говорит, я не могу решить, я не понимаю, на меня ругаются, мне ставят очередную двойку, ой, все, срываюсь и еду к нему сделать математику, да просто поговорить. А когда ты с одним занимаешься, к тебе с другой стороны подползают, с третьей подползают еще. Если тебе доверяет один ребенок, то доверяет, честно говоря, и все, что там есть. И получается, что они для тебя открываются по-новому.
Ну, то есть вот ты хочешь сказать, что в самих этих взаимоотношениях есть мотивация для общения с этими детьми? То есть, вот что может заинтересовать такого заядлого тусовщика, чтобы общаться с этими детьми?
Я не скажу, что я не тусовщица. То есть, есть иногда дни, когда... Да, действительно, когда нужно отдыхать самой себе. Ну, это выработали родители во мне, да, то есть, они знают меня определенное количество времени. Раньше они пытались меня куда-нибудь отправить хотя бы на неделю, чтобы я уехала, отдохнула. Ну, сейчас... Сама иногда еще нахожу себе возможность отдохнуть. И получается так, что вот во мне это было, а люди, которые ездят сейчас со мной, да, которые мне говорили раньше, я никогда не буду им помогать, да за что им их обеспечивает государство, они живут лучше, чем наши дети, которые у нас есть у самих, они готовы ездить только ради общения с ними.
И но знаешь, это самое важное.
Да, я согласна с этим. Но вот для того, чтобы как-то понять ребенка, наверное, нужно раскрыться самому. То есть, когда ты к ним приходишь, пытаешься рассказать что-то, сказку с ними почитать, это не так действенно, когда ты сидишь и просто рассказываешь свою настоящую жизнь, что с тобой происходило, и им интересно. Самое главное, что им интересно, и они хотят с тобой это попробовать.
Ну, вот здесь возникает одна проблема, на самом деле, очень такая трудная, потому что раскрыться перед другим человеком, по большому счету, ну, вот не родным, ну, пускай, конечно, ты приехал там и так далее, но это же такой большой труд. То есть вообще это столько сил и энергии отнимает. Вот, даже по себе могу сказать, что когда раскрываешься перед людьми, потом все надо собираться сколько-то там времени и так далее. Но откуда брать эти силы для того, чтобы, как ты говоришь, вот так относиться к детям? Позвонил, сорваться, поехать.
Ну, знаешь, это, наверное, больше относится к тому, что если это сами дети дают тебе эти силы. То есть, когда ты приезжаешь, я безумный восторг испытываю, когда они на тебя летят, когда они тебя обнимают. У меня сейчас, боюсь, что нет с собой, я бы тебе показала. Хотя, может, я тебе показывала у нас на учебе. Они сделали мне подарок. Из-за одного случая я очень долгое время не появлялась в моем, наверное, самом любимом детском доме. И получилось так, что они меня очень ждали. И приготовили мне сами подарок. Они все вместе сделали один общий рисунок. Честно говоря, там очень разновозрастные детки. То есть там есть и вот двухгодовалая Анечка, которая меня безумно всегда смешит, когда я приезжаю, и 14-летняя Ленка. Вот, и получилось так, что они вот сами собрали, и каждый сделал только что-то свое. То есть кто-то фон раскрасил, кто-то деревце нарисовал, кто-то мне совушку вырезал и приклеил. Ну, честно говоря, черное пятно, но совушка мне объяснили. То есть и каждый занялся в этой работе своим. Они мне еще сзади подписали, от кого это и кто что делал. И это было так безумно приятно.
Еще раз мы приходим к тому, что вот эти межчеловеческие отношения, любовь прежде всего, да, вот, которые эти дети проявляют, то, что им это нужно, это и может вдохновлять. Ведь так?
Честно говоря, это и вдохновляет.
Ну, да,
то,
да.
что они тебя ждут, и то, что вообще они хотят с тобой общаться, потому что были случаи, когда дети замкнуты. Они не хотят с тобой разговаривать. Они не хотят вообще ничего. То есть они готовы, да, сидеть, смотреть твой концерт, но потом они встанут и уйдут. И вот эта вот сама возможность их зацепить чем-то самой, вот, наверное, это еще вот один такой плюсик лично для меня, чтобы найти контакт с ребенком.
А вот скажи, вообще тема детских домов связана на самом деле с одной проблемой социальной. И эта проблема связана, наверное, с семьей. То есть у нас в обществе нет здорового, крепкого института семьи, к сожалению. И за счет этого появляются вот эти дети-сироты. Мы сейчас немножко пойдем в такую отвлеченную сферу, да? Вот видишь ли ты какие-нибудь проблемы в нашем обществе с этим институтом, пресловутым семьи, да? Какая у тебя идеальная семья? Такой личный вопрос. И вот если ты видишь проблемы, да, Как их решить?
Я, наверное, могу свою семью назвать идеальной, знаешь, нас.
Свою
у,
это...
Моя, которая, у которой родилась я.
Да-да-да.
Я как бы получилась так, что я самая старшая в семье, нас всего трое. И самая младшая у нас появилась уже в моем осознанном возрасте, то есть мне уже было 14 лет на тот момент, когда у меня появилась самая младшая сестра. Видя образ родителей, которые у меня есть, то есть вот, которые заботятся о нас, они позволяют делать мне, по крайней мере, все, что угодно. То есть они никогда не останавливали. Я иногда, они безумно переживают, я не спорю, да, но мои поездки, когда я куда-то срываюсь, еду, когда я иногда не могу просто зайти к ним, чтобы поговорить, попить чаю, но это немножечко расстраивает их самих, но они собираются приезжать сами.
А тебя, знаешь, это расстраивает?
Меня очень расстраивает, что я не могу так много времени проводить вместе с ними.
У тебя график такой забитый достаточно.
Честно говоря, очень, особенно сейчас, ближе к праздникам, то есть времени почти совсем нет. И когда я приезжаю к ним ночью, уже так поздно ночью, когда полсемьи уже спит, и с утра ты соскакиваешь и куда-то опять уезжаешь, но это их безумно расстраивает, но они всегда меня поддерживают.
Это самое важное.
Да, и для меня образ семьи, знаешь, я очень долго думала об этом, что почему я отдаю детей? Ну, действительно, кто может отдать своего ребенка? Чаще всего это люди, которые не то, что не могут его содержать, а люди, которые...
Не готовы морально содержать? Или
не готовы сами отлучиться от своей жизни. То есть им нравится тусить, им нравится пить, им нравится заниматься своими делами, и они не хотят уделять время этому ребенку.
Мне то есть это нет такого самопожертвования?
Да, я бы сказала, что именно так. Потому что, видя свою маму, да, сколько она на нас тратит времени, сил и всего, и успевает еще в это время и работать, и дополнительно какую-то тоже подработку брать, знаешь, меня это всегда вдохновляло и покоряло в ней. То есть я ее безумно люблю, ну, наверное, за это.
Ну смотри, а как в современном обществе объяснить людям, что нужно как-то вот жертвовать собой, иногда и такое случается, вот, что вот эта тусовка – это не самое главное в жизни. Или ты считаешь, что все-таки это главное в жизни, просто иногда надо еще и жертвовать собой? Ну, вот как вот?
Ну, для меня самое главное в жизни – это, наверное, стали... Для меня это стала семья. Я не говорю, что она... У меня не получается создать семью из-за моей вот такой бурной жизни. Но я знаю точно, что дети, мои дети, никогда не останутся, допустим, без меня. То есть я готова чем-то пожертвовать ради того, чтобы у меня мои детки были счастливы и рады.
Твои, в смысле, из детдома или...
Нет, уже мои личные, знаешь, да. Хотелось мне как-то взять девочку из детского дома. Немножко не получилось, но я была безумно рада тому, что просто оно у меня есть.
Ну, понятно. Ну, что... то есть то, что вообще можно общаться, да?
Да, что я могу приезжать, что я могу ее иногда забирать. Иногда не всегда хорошо забирать, но забирать. Вот. И как ее не стало, для меня это стало большой, честно говоря, трагедией. Получилось так, что молодые люди, честно говоря, не все рады не своему ребенку, да и вообще некоторые своему-то ребенку не рады. То есть они не нагулялись. То есть... И много раз слышу, что я не нагулялся, я хочу чего-то другого. Но это твое. Это как бы уже твое.
Ну, то есть молодые люди сегодня в современном вот, обществе очень часто они не готовы жертвовать собой.
Нет, они не готовы жертвовать собой.
А как это исправить-то?
А ты думаешь, это надо исправлять?
Ну, я не знаю, вот хотелось бы все-таки, чтобы детских домов было меньше.
Я не спорю, что хочется, чтобы было меньше детских домов, но в нашем обществе сейчас очень тяжело вырастить ребенка. Сейчас у меня сестра в первом классе, и мы, честно говоря, все прям в безумном таком ажиотаже, шоке, да, потому что у меня и брат в этом году поступил, он сейчас в Питерской академии учится.
Интересно.
Вот, я еще учусь в Макаровке, вот, я еще учусь, я еще и работаю, и вот она пошла в первый класс. Ты не поверишь, какие это, честно говоря, денежные затраты, что увести брата, устроить, все равно его нужно там как-то и содержать, и помогать, и звонить. И в первый класс мы такие учебники, так, вообще все безумно очень дорого, ну вот даже лично сама вот эта форма нас опять возвращает к форме, в которой ребенок теряет свой вид, свой образ и вообще теряется сам. Я была безумно рада, когда у нас не было формы. То есть я успела проучиться без формы. Я, честно говоря, этому была безумно рада, потому что... А как еще выразить себя ребенку в школе?
А нужно выражать себя ребенку в школе?
Да, я считаю, что нужно выражать себя ребенку в школе, потому что школа сделала часть того, благодаря чему гордятся, наверное, мои родители, благодаря чему ты меня сегодня пригласил сюда. То есть я считаю, что школа для меня выработала вот ту базу, благодаря которой я так отношусь к людям и так отношусь к детям.
Школа наша все. Но все-таки...
Не спорю, 11 лет все-таки мы в ней проучились.
Но все-таки вопрос-то вот в чем. Ну, то есть, понятно, дорого, понятно, но это в этом и заключается ответственность, что если ты ростишь действительно своего ребенка, ты должен быть готов к тому, чтобы отдать эти деньги, пускай на форму, на учебники и так далее. Но главное не в деньгах же. Вот ты сама сказала по отношению к тем же детям из детских домов, что не хватает общения. Детям в семьях тоже не хватает общения, потому что, вот интересно так, одна родительница недавно мне призналась, говорит, я со своим сыном вообще не общаюсь. И вот я недавно с ним заговорил, ну как не общаюсь, то есть, что говорит? Привет, как в школе?
Дневник покажи, да, распишусь.
Дневник покажи, все. Вот. И недавно она вдруг с ним поговорила и обнаружила, что это совершенно другой человек. Совсем другой. Общение – это вот такая важная штука. Ладно, мы не разобрались, как все-таки воспитать все-таки ответственность в нашем обществе. Наверное, это личное дело каждого.
Ну, честно говоря, действительно, это так. То есть, пока к тебе самому не придет осознание того, что для тебя главное, что... вообще тебе нужно от этой жизни, ты не поймешь, нужен ли тебе тот же самый твой ребенок.
Угу. Ну, понятно. А вот по поводу детей современных, мы отчасти затронули эту тему, отчасти затронули тему общения. Вот на твой взгляд, ты ведь занимаешься уже, наверное, несколькими поколениями детей.
Через меня прошло, да? Несколько моих детки, знаешь, я по лагерю сужу, когда у меня мои детки были в 6-м отряде, то есть карапузы еще бегали 6-летние, 6-7 лет, и сейчас они такие 14-15-летние, большие, уже сами готовы ворваться в эту жизнь. А самое-то страшное, неправда, выше меня, но я 1,70 м, и они такие, знаешь, я последний раз, я работала на 2-м отряде, и мне было невозможно отличить среди детей. У меня отряд выше меня на головы полторы, так как минимум.
То же самое. Недавно проходил школьную практику, и да, где там 6-й класс, и где я. То есть, вот, ну, рост одинаков. Вот. Но смысл-то вот в чем. Прошло несколько этих поколений, ты видишь, как они растут, видишь эти 6-е отряды, видишь там, я не знаю, какие еще отряды. С детьми-то нашими что происходит? Мы катимся к катастрофе? Или
я
что?
Я бы не сказала тебе, что мы катимся к катастрофе. Да, большая часть детей сейчас заняты вообще своими делами.
Они своими делами это какими?
Заняты электроникой. То есть они полностью погружены в, знаешь, вот этот социальный мир. Они сейчас даже лежат на соседних кроватях и общаются по...
Через контакт.
Через контакт, да. Меня это безумно убило в лагере. То есть, да, и там, в принципе-то уже почти нет связи. У нас в этом году слетела башня. И получилось так, что связи-то толком не было. Они были готовы как угодно, только не словами. И вот это безумно убило. Но, знаешь, проходил набор в группу вожатых, и там набралось больше 50 человек. И знаешь, я посчитала, что мир-то еще не потерян. Потому что люди хотят работать с людьми, а для того, чтобы работать с человеком, надо уметь с ним разговаривать.
Ну, смотри, здесь палка о двух концах. Дело в том, что сегодня у нас очень часто говорят о том, что ты должен быть лидером, лидер наше все там, давай будь лидером и так далее.
Я провожу даже такие тренинги.
Но скажи, то есть, ну, понятно, что не каждый человек способен быть лидером, да, и может быть то, что набралось 50 человек, которые желают быть вожатыми, это просто тщетное желание быть лидером.
Я не спорю, да, что часть из них даже, может быть, на данном этапе уже сейчас уйдут, подумают, что им тяжело. Но, знаешь, те, кто дойдут, наверное, и будут менять наш мир.
Хорошо, вот очень интересно, такая красивая формулировка. А я тогда вот вопрос такой вот по поводу лидера. А лидер это кто?
Лидер это человек. Самое главное определение. Да. Это человек.
Ну, уже хорошо, не собака.
Да, наверное, который готов не просто повести за собой людей, а готов сам последовать за своими мыслями. Знаешь, самое тяжелое это применять те поступки, которые ты совершаешь к самому себе.
То есть те идеи, которые ты высказываешь...
Да, ведь тебе с этими идеями жить. С тем, что я решила заняться полностью, вот, знаешь, это сейчас моя большая проблема того, что я занимаюсь... волонтерством, занимаюсь тренингами, куда-то выезжаю, провожу мероприятия. У меня с этим очень такой, знаешь, аспект отпал в жизни, как личная жизнь. То есть долго меня никто терпеть не может, наверное, надо сказать так, потому что хочется отдаваться всем вокруг, а кому-то одному, знаешь, не получается. И я очень боюсь, что вот мои детки будут расти, вот как ты рассказал, без моего внимания. Я надеюсь, что никогда себе такого не позволю. Но вот с младшей сестрой, да, я с ней вижусь раз в неделю, это у нас обязательно, и мы с ней куда-нибудь ездим. То это цирк, то это зоопарк, то это мы в театр идем, куда угодно, но с ней. Знаешь, это, наверное, больше всего вдохновляет то, что я могу с ним вот так поговорить. Но... С братом вообще каждый день разговариваю.
То есть,
скайп спасает.
Главное, чтобы не было, как говорится в одном таком изречении, что иногда мама ближе всей стране, чем своим собственным детям.
Да, я очень боюсь, кстати, именно вот за эту сферу.
Да. Ну, это же выбор, в общем, каждого человека.
Да,
пожертвовать
согласна.
Карьерой ради детей. И вообще есть такая дилемма? Карьера, семья?
Видишь, у меня такая как бы карьера, можно назвать ли это карьерой, это, наверное, смысл моей жизни стал в последнее время, вообще крик души, когда я вот 2 недели у них не появляюсь, я понимаю, что, блин, так... Как у меня там Никола сдал или все. Так, Глеб русский язык защищал. Так, Сашеньки, эта сестра уже. Так, нет, я приеду в субботу обязательно. Мы съездим вместе. Но как бы пытаешься выйти из этих ситуаций уже на данный момент. А смогу я бросить других детей ради своего собственного? Вот эта проблема, наверное,
это большая проблема. И вот, наверное, перед тем, как задавать какие-то каскад заключительных вопросов, вот интересен следующий момент. Ты очень много говорила о детях, о современных детях, чего там им хватает, чего не хватает, какие проблемы. Очень важный такой аспект. Вот многие, кто приходит вообще в эту детскую сферу работать, им интересен ребенок как ребенок, а не как личность. И в этом, мне кажется, есть большая опасность.
Да, я
то
с
есть
тобой
я
согласна.
Сейчас поясню, да? То есть вот очень много нареканий есть, допустим, есть такая организация у нас «Каравелла», я не помню, как она называется, в общем, занимается она тем, что вот есть такой детский писатель Крапивин, который писал там вот про этих героических мальчиков, которые там где-то что-то делают и так далее. И вот эти люди, начитавшись Крапивина, вдохновившись этими героическими мальчиками и девочками, приходят и хотят видеть таких же мальчиков и девочек. Но вот тут-то получается, когда им стукает 16 лет или там 18, это уже никакие не героические мальчики-подростки, а кто это такие уже, сама говоришь, шкафы ходят, которые не вписываются в идеал вообще вот этой организации, и просто эти люди что делают? Чао-какао, пойдем искать новых мальчиков. Это на самом деле большая проблема. А вот скажи, ты в себе ее замечала, или ты изначально относишься к детям именно как к личности? То есть готова ли ты их увидеть, грубо говоря, и будешь ли ты испытывать такую же радость, встретив того же Николку, не 14-летним, сдающим математику, а, я не знаю, 30-летним, 40-летним,
честно говоря,
уже Николаем Батьковичем?
Я уже представляла это все в голове, то если я сейчас его как-то где-то не буду видеть, да, он поступит в институт, уедет от меня еще дальше, чем есть сейчас, что я его не буду видеть, и когда я его встречу, я его просто не узнаю. Для меня стало важным это то, что как мы растим ребенка. То есть даже в том детском доме я на протяжении 6 лет это все происходит. То есть я вижу становление ребенка, я вижу, как он развивается, как он меняется, что с ним происходит, да. То есть это действительно можно все увидеть, а не брать отдельных личностей. Допустим, 14-летнего ребенка я сейчас выдерну, да будет он меня слушать и смотреть.
Нет, конечно. Не, его, ну, если ты, конечно,
я считаю, что детей надо воспитывать раньше, даже вот эта организация «Каравелла» к 16-летнему ребенку. То есть я считаю всех детьми. Даже себя иногда немножечко, да. Честно говоря, надо почувствовать себя ребенком, но каждый ребенок это своего рода личность. Мы можем зайти даже в ту же самую школу, когда они все одинаковые, у тебя ходят в этой форме, ты видишь их совсем по-другому. То есть вот для меня дети, которые развивались на моих глазах, которые я каждый год видела, и видно воспитание. Я считаю, что от воспитания зависит, и от того, если «Каравелла» бы взяла детей и вела их до вот этого 16-летнего возраста, то я боюсь, как в сказке Крапивина, они бы совершали подвиги, бросались под поезда. Ну, знаешь, это нужны ли сейчас нашему обществу такие подвиги?
Ну, тоже интересно.
Я не сомневаюсь, что нужны люди, которые жили бы, да, каким-то чем-то таким светлым, хотели бы что-то делать, действительно, просто хотя бы хотели что-то делать. А еще считаю, что нужно с детьми, вот когда ты работаешь с ребенком, помогать ему осуществлять его желания. Но так, чтобы он делал это сам.
Ну, не все, наверное, желания, потому что желание желанием вроде. Не будем вдаваться в подробности о желаниях 14-летнего подростка. Ну, ладно. Вопрос вот в чем. То есть, как бы ты хочешь сказать, что вот в этих детях ты видишь, можно сказать, космос, мир свой, да? То есть, для тебя важна не вот эта вот детская оболочка, грубо говоря, да? А вот то, что не то, что это 14-летний Николка, а это Николай, Николка. То
есть, нет, Николка.
Ну, Николка, да.
Да,
ну,
но
Николка, ну как, я не знаю, ну как, важно не то, что ему 14 лет, а важно, что это Николка.
Вот, да.
Вот. Но это, конечно, очень такой важный момент, и я надеюсь, Женя, если вот у нас каждый, кто занимается в детской сфере, также будет относиться к детям, то думаю, что все эти вопросы и с детскими домами, и с семьями, и еще с чем-то разрешатся в лучшую сторону. И очень так интересно, что в итоге-то по нашей беседе мы пришли к выводу о том, что важно это ответственность и самопожертвование. Меня это, конечно, очень утешает.
Вот. Ну, знаешь, не все могут отдать даже часть своего времени на то, чтобы просто приехать, просто поговорить, просто посмотреть. Сейчас наше общество стремится заработать.
Вот это же проблема.
Я не спорю, что это проблема, но а как по-другому? Как платить за жилье, как платить за собственное питание, знаешь? Я, наверное, последние года два начала об этом прям очень сильно задумываться, потому что, знаешь, надо не только социальной сферой заниматься, да, но и тем, чем вообще то, чтобы тебе приносило бы вообще.
А вот в связи с этим вопросом, чем ты дальше хочешь заниматься? То есть ты хочешь посвятить
свою жизнь? Я знаю точно, что я никогда не брошу волонтерство. Как бы... С этим я, наверное, начала, и с этим я боюсь, что я закончу.
Что ж так пессимистично?
Да, есть немного у меня сегодня пессимизма в голосе. Но я хочу дарить праздник людям. Я хочу дарить им улыбку. Знаешь, как тот человек у Виктора Гюго, который дарил улыбку людям. Я хочу дарить эту улыбку людям. То есть, да, я не спорю, что за что-то из этого я даже буду зарабатывать на этом деньги.
Ну,
а как
ты,
в нашем обществе,
знаю,
извините?
Зарабатываешь.
Да, я на этом... А как жить? Просто, действительно, как успевать просто все и не иметь ничего?
Ну да, действительно. Ну ладно. Но все равно вот этот посыл, который есть у тебя, я думаю, что дай бог, чтобы этот посыл, имеется в виду, что посыл самопожертвования и ответственности, чтобы он был действительно у каждого человека, который занимается детьми. Чтобы каждый человек, который занимается детьми, понимал, что это... не няшные детишки, да, какие-то, а это действительно, это будущее вообще люди, личности, на которые мы должны вкладываться. Вот. Для наших радиослушателей традиционные вопросы, потому что я уверен, что даже те, кто тебя услышали, уже, возможно, сформировался определенного рода фан-клуб.
Звоните, пишите, читайте.
Да. Вот я вообще хочу сказать нашим радиослушателям, что Женя не просто так попала сюда, в эту студию. Ее выбрали наши дорогие слушатели, другие часть слушателей.
Мой фан-клуб. Слушатели
на странице Екатеринбург православной молодежной. Она набрала 78, по-моему, голосов. Да?
Ой, честно, я даже не посмотрела.
Ну, вот, 78, да, ее соперник набрал 20 с чем-то. Вот. Так что...
Ну, это не соперник.
Ну, не
Нет,
соперник,
она же тоже поучаствует, расскажет о
да,
себе,
конечно,
своей жизни.
Безусловно. Так Но, тем что... не менее, поэтому народ, я думаю, хочет знать. Женя,
Давай.
Какая твоя любимая музыка? Можно самая любимая, можно
Ой,
просто любимая.
Ой, перешёл к темам, на которые я не умею отвечать, честно говоря.
Подожди, это еще не все. Книги и фильмы.
Ой, радиослушатели, сейчас вы так сильно во мне разочаруетесь. Насчет, давай какую-нибудь отдельную сферу, да, то есть могу.
Либо музыка, ну, не одну сферу, а музыка, книги и фильмы.
Ну, давай начнем с музыки, знаете, музыку, Игорь, я подбираю, наверное, по настроению, и смотря, куда я иду. Это вот безумно, то есть у меня нет какой-то определенной, допустим, мелодии, которую я бы слушала постоянно, да, была бы ее фанатом. У меня есть группа, которая мне очень нравится.
Какая?
Эту группу поют дети, когда меня слышат, то есть видят, знают. Это я очень. Нет. Кстати, это неплохая идея, они тоже иногда меня вдохновляют, но это группа «Градусы». Вот не поверишь никогда, у меня есть любимая песня из группы «Градус». Она одна единственная.
Какая?
Нравится мне, ну, как она у них записана в альбоме, это песня «Голые». Вот, но это безумно. Как бы она меня вдохновляет на написание сценариев. То есть я когда ее слышу, когда работаю с детьми, она когда у меня звучит, и все, я понимаю, это мои дети. Все это аниме. Да, так я очень люблю музыку по настроению. То есть я пока к тебе шла, я слушала Марселя. Да, то я так себя вдохновляла, что сейчас я дойду, мы о чем-нибудь будем разговаривать. Вот, то есть мне надо так мысли в порядок
привести. А классика, допустим?
Классику я тоже, честно говоря, слушаю, но когда пытаюсь отдохнуть, допустим, да, после тяжелого дня, вечером я прихожу домой.
А какую?
Я включаю просто классическую музыку. Я очень люблю, знаешь, такие звуки воды, звуки огня, особенно когда это передает, допустим, саксофон отдельно, либо скрипка. Мне нравятся звуки органа. Вот, знаешь, очень удивляются люди, когда я об этом говорю, но когда я первый раз услышала это, я, знаешь, где была? Это вроде был город Казань. И это было как раз, мы работали волонтерами на универсиаде. И получается, да, это моя первая спортивная работа, и мы зашли в салон, просто музыкальный салон, и мужчина начал играть на органе. Никогда не думала, что органы продают, ты не поверишь.
Но вот он начал. Органчики.
Да, но когда я увидела вообще всю массовость, какие они на самом деле большие, как они звучат, это такая восхитительная музыка.
Ну, это
честно,
да,
говоря,
конечно.
Оно пробирает, у меня даже мурашки по телу, даже я сейчас вспоминаю, как она играла у меня.
Баха, наверное, слушаешь там.
Ну, не скажу, что я прям любитель, но когда я наткнусь, и когда я очень устала, и надо привести мысли в порядок, да, есть возможность послушать такую
фильмы.
Музыку. Фильмы. Честно говоря, сейчас я очень большой поклонник, фанатка просто Билла Плимптона, его мультипликационных фильмов.
Это...
Именно фильмов. Знаешь, единственный момент, что невозможно пересмотреть этот фильм второй раз.
Почему?
Ни один его. Просто, знаешь, безумный художник, который меня вдохновляет на некоторые работы, и у него такие герои, в которые, вот если человек посмотрит, он в каждом герое видит себя.
Да.
Не обязательно весь герой тебя символизирует, а какая-то отдельная его часть, отдельная вот просто... капля характера, отдельный поступок, да, и ты вспоминаешь, что так делал. И видеть себя в этом герое достаточно тяжело, когда просматриваешь второй раз.
А книги?
Книги. Ой, читаю я в последнее время не так много, как бы мне, наверное, хотелось, больше с какой-то учебной литературы,
Ницше,
так как учимся мы на философском факультете. Да, читаю больше эту книгу, но знаешь, у меня с детства есть любимая книга.
Какая?
Она одна единственная, неповторимая. Это она называется «Перья Арахис». Что единственная это? Книга, наверное, которую когда-то заставила прочитать мне мама. И после этого она стала моей любимой.
Да?
То есть, да, я иногда ее периодически открываю, просматриваю, так вспоминаю главный герой, так Пин, так полетел, так спас, что-то он тут поправился, надо перечитать. Где-то я пропустила. И тем самым сейчас я приезжаю домой, и мне моя младшая сестра читает ее вслух. При этом я засыпаю просто. Я уже без сил, но я приезжаю, она мне читает ее вслух, да. Я знаю, что это вот самая любимая, наверное, из всех книг. Вот. И она меня прям радует.
Ну, то есть, видно, что так же, как у тебя и общий стиль жизни такой насыщенный, так же и интересы у тебя достаточно такие многогранные. Нельзя сказать, что они такие однотонные, да? Вот. Итак, дорогие радиослушатели, я напоминаю, что у нас в гостях была Евгения Курдина, выбранная, да? Гостем данной передачи на странице Екатеринбург православный молодежный. Спасибо, Женя, за интересную беседу.
Тебе, Игорь, тоже большое спасибо. Спасибо, радиослушатели, что вы нас сейчас слушаете. Надеюсь, вам понравилось все, о чем мы сегодня с Игорем поговорили. Надеюсь, вы задумались и соберетесь и съездите в детский дом. Просто поговорите, посмотрите. Скоро Новый год. И знаете, я хочу вам пожелать, чтобы в новом году у вас сбывались ваши мечты. Участвуйте, помогайте, осуществляйте, уделяйте внимание вашим деткам. А самое главное, знаете, мне 21 год, а я до сих пор пишу письма Деду Морозу. Сядьте и напишите письмо Деду Морозу. Я свое отправила 2 дня назад.
Не забывайте мечтать, да?
Да, не забывайте мечтать.
Дорогие друзья, это была передача «Время молодых», и я ведущий Игорь Хмаров. До свидания.